Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Нидерландский художник Ван Гог говорил, что книги – это не только все произведения литературы, но также совесть, разум и искусство. Очень часто в классической литературе сравнивают писателей. Этим мы сегодня займемся, сравнив двух классиков. Немецкого классика Эриха Мария Ремарка и американского классика Джона Стейнбека. Вместе с отличником, вместе с заслуженным работником образования, профессором, доктором филологических наук, членом Союза писателей Кыргызской Республики, академик Российской академии педагогических и социальных наук Амангельди Бекбалаевым. Амангельди Абдуджапарович, здравствуйте и спасибо, что нашли время побеседовать о литературе.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень интересна эта тема. Я поэтому буду говорить с большим удовольствием, потому что обоих этих писателей я просто, как говорится, обожаю. Обожаю. Но Ремарк, я его всего прочитал в подлиннике, все, что доступно было, я всего прочитал в подлиннике. Там книг 15-20. Все. И Ремарк повлиял на мою жизнь, я расскажу, как. А Стейнбек я читал все в переводе. Ну, в советское время вышли только 6 томов Стейнбека, полное собрание сочинений. Я все прочитал, и тоже восхищение от Стейнбека. А потом посмотрел и понял, что почему я их обоих уважаю. Потому что они оба настоящие мужчины. Оба. Настоящие. Как говорится, мужики. То, что сейчас таких нету. Почему? Примерно они оба родились в одно и то же время. Стейнбек в 1902 году.
Верно.
А как его Эрих Мария Ремарк в 1898 году. Разница 4 года. И оба служили в армии. Кроме того, более того, они воевали на фронте. Ремарк в Первой мировой войне участвовал, а Стейнбек во Второй мировой войне участвовал. И оба были ранены. И оба лежали в госпиталях. Потом они вышли из госпиталей и начали искать работу. Долго перебивались всякими случайными заработками. В конце концов, каждый из них нашел, оседлал своего коня. Ремарка, это была книга 1929 года выпуска «На Восточном фронте, на Западном фронте без перемен». То есть, почему я говорю «на Восточном», потому что «Im Westen nichts Neues» она называется по-немецки. И вот эта книга оказала на меня огромное влияние. Вот эта книга. Она небольшая, где-то страниц 140-150. Я ее прочитал на русском языке, когда мне было 14 лет. На 14 лет. Ну, в школе я немецкий очень плохо учил. Ну, в те времена не особо придавали значение языкам. Это мы считали язык, физкультура, музыка, это все бесполезные вещи. Труд, это все бесполезные вещи. И не придавали большое внимание языкам. Это сейчас, после развала Союза, когда все страны обрели независимость, появилась огромная потребность в этом. А тогда не было в этом. И я немецкий язык не изучал. Я пытался прочитать, ничего не смог прочитать. Ну, язык не знаешь. Я решил изучить его. Изучить его. Я учился в вечерней школе 5 лет. Я 5 лет работал на таксомоторной автобазе автослесарем. В те времена жили те люди, народ после войны. Мне 77 лет. Народ после войны жил трудно. Мы все как могли работали, я тоже работал. И автослесарем работал. И в вечерней школе учился. Здесь недалеко, 6-я школа, она была 7-я вечерняя. Я в ней учился. И о вечерней школе иностранной рисование, черчение, физкультуры не преподавали. Ну, не преподавали и все.
Я помню советские фильмы про вечернюю школу, да. Там не до этого было.
Да. И, ну, я кончил ее и ушел 19 лет в армию. В армию ушел, служил в технических, с техникой был связан. И вернулся с армии 22 года. В то время забираю я последних, кого призвали на 3 года. Ну, я 3 года не был, я 27-то побыл, 2,6 и 2,7 побыл и где-то вернулся с армии. И мне стало, как его, выбор профессии. Я решил пойти на инфак. Изучать немецкий язык. И именно вот, чтобы прочитать этого Ремарка. Я его прочитал уже в то время на русском языке все, что мог. Хотел это прочитать. «Im Westen nichts Neues», на Западном фронте без перемен. Я учился как, это, на этой книге. Для меня это была мечта. Я язык выучил. За год я уже выучил язык, но в университете. Я, кстати, с отличием кончил, и меня оставили преподавателем. Выучил, и уже к третьему курсу я всего перечитал, всего Ремарка перечитал. А когда все читаешь, все, это язык, ты всегда уже впереди всей группы, потому что я постоянно читаю. И таким образом, а дома домашние все на меня злые, ругаются, ты что, учителем? А тогда одна только стезя была, учителем немецкого языка. Ну, мне нравилось, мне хотелось. Я уже человек взрослый. Мне говорили, ай, тебе 23, тебе уже пора жениться туда-сюда. Ты можешь пойти в автодорожный, в так и в политехнический институт на знаете, как его, автомобили, ремонт и эксплуатация автомобилей. Ты будешь жить хорошо. Ты будешь инженер-автомобилист, будешь очень хорошо жить. А учитель, и в то времена учителя плохо жили. И в те времена. Ты что? Ну вот как-то вот я все, для меня Ремарк, он стал как бы иконой. И я всего перечитал. И он помог мне выучить немецкий. Остался я преподавателем. Потом поехал в аспирантуру по немецкому языку. Я защитил кандидатскую по немецкому языку. Не по каким-либо сравнительным, а чисто по немецкому языку. И докторскую по немецкому языку защитил. Докторскую. В Москве все. Я учился наочно. И при кандидатскую жил вообще, а и докторскую, тогда уже 35, до 45 лет брали. Я в 40 поехал поступать, потому что Горбачев открыл докторантуру очную. Вот я поехал там поступил, жил в общите. И мне вот этот Ремарк, эта его книга, помогла на всю жизнь. Я ему благодарен этому Ремарку. И почему я говорю, они мужчины? И Стейнбек, и Ремарк, они в сущности оба немцы. Но Ремарк с примесью французских кровей, а Стейнбек с примесью ирландских кровей. И они оба участвовали в войне, они оба были фронтовики, оба были ранены, и притом оба служили в таких очень войсках, которые, дай бог, этот служил в пехоте, но самые страшные войска, это он же участвовал, где Верден, где вот этот, ему 18 лет, Ремарк, он участвовал на этих боях. А Стейнбек, ему было уже 40 лет, но он был в диверсионном отряде, разведотряде он был. Он тоже полтора года воевал, его тоже ранил, он поэтому демобилизовался. И они заслужили боевые медали. То есть Ремарк получил железный крест первой степени, это сейчас как у нас Георгиевский крест в России, или в Советском Союзе была слава, три ордена слава было, третья степень славы была бы. И Стейнбек тоже получил военную медаль, тоже за храбрость. И они оба после этого искали работу. Ремарк, как говорится, Ремарк оседлал вот этого коня, вот этого конька, в тему войны, тему антивойны. То есть он против войны был. Он описал ужасы войны этой. Особенно вот этой книги «На Западном фронте без перемен». Ужасы войны. Как там люди живут, гибнут. И этот тоже. Но этот писал немножко в другом смысле. Я его всего перечитал другой. Я люблю его читать, Стейнбека. Он с юмором пишет. «Квартал тортильев лет», «Благостный четверг», «Консервный ряд», про тех, которых мы называем сегодня бомжей. Бомжи.
Люди с низкой социальной ответственностью, да, если бомжи, быть толерантнее.
Которые выпить, покушать, поспать, вот для них
базовые потребности.
Вот он их так описывает красиво. Но...
Если позволите, я как раз вопрос, не отходя от этой темы, потому что вы упомянули два, конечно, знаковых произведения. Это все-таки «На Западном фронте без перемен» у Эриха Мария Ремарка. И, наверное, все-таки «Грозди гнева», потому что для американцев это произведение культовое номер один, если не считать почившего Кормака Маккартни. Это был тогда прижизненный классик, которого уважали и за ним тянулись. Но их произведение, если Эрих Мария Ремарк, как его называют литературоведы, это певец потерянного поколения. Поколение, пережившего войну, которое, в принципе, даже выжив, смысла в жизни своей не видит. А если мы обратимся в сторону Стейбинга, то это же человек с, ну, абсолютно коммунистическими идеями. И не секрет, что даже ФБР имело на него целое досье, которое насчитывало 71 страницу. И он посещал коротко, я насколько помню, что до 30 лет Советский Союз, в принципе, поддерживал коммунистические идеи. Да. Ну, проникся этими идеями, в принципе, что мы видим как раз в «Гроздях гнева». То есть посыл-то, в принципе, социальный абсолютно иной. Если Ремарк говорит «нет войне», то Стейнбек говорит «надо делиться».
Ну, у меня из этих писателей есть свои любимые произведения. Вот у Ремарка два. Это «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища». А у Стейнбека у меня то, там комплекс, вот этот, как и трилогия, связанная вот про бомжей, «Квартал тортильев лет», «Благостный четверг» и «Корсиант консервный ряд». Это про этих одних и тем же бомжей, но немножко они под разными ракурсами выведены. То есть уже одни до Первой мировой войны, потом после Первой мировой войны, потом перед Второй мировой они выведены. И еще, кроме того, мне нравится его книга «Грозди гнева». Читать я ее читал, но она мне не эта. Мне больше всего нравится «Чарли, собака Чарли в поисках Америки». Как он путешествовал по Америке. Год он путешествовал. Он сделал себе то, что мы мечтаем и не можем сделать. Он себе построил машинку, домик на колесах, грузовую, собаку, взял свою любимую Чарли 10 лет. И вот они по всему этому объезжали. По всей Америке начинали там как Пенсильвания, потом Нью-Йорк, потом дальше Дакота, и вплоть до самого того штата Вашингтон, потом вверх, и выходили на Калифорнию, на Алабаму, на Флориду, и он так по всей Америке путешествовал. И он рассказывает, как... Это 60-й год, еще жив этот, жив Кеннеди, не убили еще. И он рассказывает, какие там... Я был поражен, что в автобусах в южных штатах, половине южных штатов, есть места для белых, для черных. Черным там нельзя сидеть. Видишь, как его... Школа есть для белых, для черных отдельная. Белые и черные отдельно. В вузах для белых, для черных. Все делилось, сегрегация была. Вот так. Я был страшно этому поражен. И одна... как и был этот... Тогда еще был живой, еще не убили его. Мартин Лютер Кинг, помните? В общем, Ремарк, не Ремарк, а Стейнбек об этом все писал. Я вот этим был тогда поражен. Хорошо. И он там из-под воль дает национальную принадлежность. Англосаксы отдельно, ирландцы отдельно. Ирландцы там второе место. Англосаксы, ирландцев, оказывается, и в те времена не очень уважали. Они считали их своими рабами. Ирландия. Они же не англосаксы. Дальше третья нация – немцы. То есть они не контачили эти, а вот этих афроамериканцев, они вообще за людей тогда, в 60-м году, не считали за людей. И там вот так был удивлен, я так это много раз перечитывал эту книгу, вот с Чарли по поисках Америки. И между тем он пишет про собачку, как она заболела, там мочекаменная болезнь собачки, как он ее лечил. А я собак люблю, очень люблю. Вот это я люблю, вот эти произведения. Кроме того, они чем похожи? Их двоих номинировали на Нобелевскую премию. В 1939 году Ремарка Геббельс запретил. Сказал, если евреи, я вас на вашем разгроме нападем. Нападем на... И на Норвегию, и на Швецию мы вас разгромим. И они испугались. А в 1962 году Стейнбек получил эту премию, Нобелевскую премию. И самое главное, они, как я говорю, сейчас они мужчины. Почему мужчины? Они... Как его? По два раза были женаты. Но это и не главное. А главное то, что они имели такие романы с самыми красивыми женщинами своего времени. С самыми красивейшими женщинами. Ремарк имел роман с Марлен Дитрих. Это суперзвезда всех времен. Он с ней роман имел. В конце концов, Ремарк имел роман с женой это Чарли Чаплина, потом он на ней женился, на Полет Говард. Он на ней женился потом. Она тоже была красавица, супер. Потом этот Стейнбек тоже имел роман с одной известной Элизабет, как фамилию забыл, известной режиссершей американской. То есть они имели роман с...
Если позволите мне комментарий, просто наши радиослушатели должны знать, что сейчас в студии с нами находится ваша супруга, и вы знаете, ее, как и меня, очень рассмешило, что они были настоящими мужчинами, они женились дважды, у них было столько романов. Мы с вашей женой, я думаю, солидарны с тем, что мужчину выделяет не количество романов, а наоборот стойкость. Вот за это мы мужчин ценим, когда вы можете спрятаться за его широкой спиной. И не хотелось бы, чтобы с вами еще одна женщина рядом пряталась все-таки. Но я продолжу, наверное, тему. Родник, наверное, то, что... Все-таки они были теми писателями, которые писали о неудобных темах. Как вы сказали, что Геббельс сказал, не позволь, чтобы ему вручили Нобелевскую премию, потому что вы как раз показываете, что война – дело неприбыльное, а мы как раз собираемся туда все свои деньги вкладывать. Если Стейнбек описывал те мытарства, с которыми сталкивалось афроамериканское население, то это тоже была тема не из очень приятных, и не каждый писатель за нее брался. Мне кажется, их роднит то, что они не побоялись показать болевые точки своего общества. Вот это, наверное, первым делом, это мужество как раз. Вот не солидарны ли вы со мной? Потому что стоит большого мужества встать и сказать, что это несправедливо.
Но Ремарк вынужден был бежать. Его лишь из Германии. Его лишили из германского гражданства.
Его так... сестра за это поплатилась, да.
И так
за его
ему
смелость,
никогда не вернули.
Да.
Так не вернули. А Стейнбек, как его, хоть его не лишали гражданства, ну, он тоже был такой смелый человек, раз он ходил в разведку. Вот это кино, я думаю, снято по Стейнбеку. Вот «Спасти рядового Райана». Там есть один капитан, школьный учитель, капитан, вот, который идет спасать Райана этого. В конце концов, он погибает. Вот, мне кажется, вот этот Стейнбек, там вот как прототип этого играет, этого капитана, который спасает рядового Райана. Они все погибли, Райан выжил. Они все погибли. Понимаете, вот. То есть там мужество у них было, много было мужества. Uh-huh. Они не боялись.
Я об этом и говорю, что, мне кажется, вот это выделяет настоящего писателя. И, как вы сказали, быть настоящим мужчиной – это редкость в наше время. Но я хочу у вас спросить, насколько важно для вас, как для читателя, знать, насколько истинны были их намерения. Потому что, если вспомнить Сергея Довлатова, то этот человек себя очень в выгодном свете показывал в своих произведениях, но, как говорили историки и люди, знавшие его, в жизни он таким очаровательным не был. То есть я понимаю, что частичку своего творчества каждый писатель оставляет в книгах, но это частичка, может быть, которой вы хотите быть, а не которой являетесь на самом деле. То есть важно ли для вас действительно знакомиться с биографией авторов, чтобы проживать их произведения полностью?
Ну, понимаете, вот смотрите, я написал около десятка книг, и не буду хвалиться, но был такой писатель Бондаренко, он года два назад умер.
Мы знакомы были.
Он содержал сайт. И на этом сайте он всегда каждый год приносил какую-то сумму. Там стояли мои книги, он забрал все мои книги, и он говорил, что мои книги самые читаемые после Чингиза Айтматова. Что мои читаемые после Чингиза Айтматова. Но он умер два года назад, сейчас не знаю, кто этим сайтом занимается. И поэтому я тогда сам по себе возгордился. Кроме того, я еще почему возгордился, лет пять назад защитили по моим произведениям гунный четырехтомник, защитили докторскую диссертацию. То есть по книге моей, если бы при мне, при живом человеке защитили докторскую диссертацию, значит, все-таки что-то есть. Вот я писал, когда вот этих описывал героев Атилу, я его как предка всех тюрков описываю. А мне его приписывают как будто одного киргиза. Он всех тюрков предок, всех. Понимаете? Кроме того, я описываю Хайреддин Барбаросса, османский адмирал, который при вот этом великолепном веке, там вообще его не показали. Надо было показать. Это тот человек, который Сулеймана сделал, Сулейманом. Он все перекрыл там, все море. Он перекрыл. Дальше. Потом я писал про Дунганского, Мухаммеда Бьянху, написал роман. Его вот. Вот его издали Дунгане огромным тиражом, 10-тысячным тиражом его издали. Ну, это по тем временам это огромный тираж. Это, как они сюда к нам пришли, как они восстание поднимали. То есть, когда ты, как его, пишешь что-то, обязательно берешь, пишешь то, что ты знаешь. То, что ты знаешь. Боевые порядки. Я в армии служил. Боевые порядки. Там решаться на что-то. Как что-то... Это. Ну, в армии это... Где пытаешься показать себя кулаками. Там, извиняюсь, я парень был боевой. Там надо доказывать все кулаками. И наглость, и нахальство. Потому что там все одинаковые. Все пацаны. Все пацаны. Все 19-20 лет. Понимаете, там чуть-чуть что... А тебе будут воду возить. Будешь полы мыть. Воду, то есть, воду разливать, там, поливать, двор будешь поливать, подметать и так далее. Ну, там много работы. Так что, и вот я сейчас думаю, что они показали, вот эти писатели, то, что они знали. То, что они прошли. Особенно Ремарка. То, что он прошел сам. У меня одна сцена не забудется никогда. Я ее до сих пор помню. На немецком она прям так классно. Они пришли навестить своего. Они одноклассники все, с класса их пошли. Кемериха. Как я Кемериху? Только оторвало ногу. Он только после операции лежит, он не знает, что ему ногу оторвало. Ему ампутировали. Он не знает. Он не знает. И у него пошла уже гангрена. И вот они пошли его проведать, друзья. Говорят, ты выживешь туда-сюда. Он лежит у себя серый в госпитале. Серый лежит. И он Кемерих жалуется своим друзьям. Вот этот Роберт Тядин, там, Кроп, говорит, часы у него украли. Не знаю где. Было в кармане, украли. И под этим стоят его ботинки. А ботинки новые, не новые, а так хорошие, английские, летчика. Где-то он добыл.
Я помню этот эпизод, и когда на эти ботинки, да, его друг уже побазарился при живом приятеле.
Вот да, это прям очень грустно. Никогда не забуду. Никогда. Еще, когда вот просили ему сделать укол, санитар не хочет. Он дает сигареты санитару. Там полпачки сигарет дает, чтобы санитар пошел, укол ему сделал, понимаете? Чтобы облегчить его страдания. И он пошел, когда приехал в отпуск, маме Кемерих говорил, его сразу убило, сразу пуля попала в ногу, говорит. Он не мучился, чтобы успокоить то, понимаете?
Конечно, да, я помню рассуждение, что он не осуждает своего друга, который уже покусился, в принципе, на новые ботинки, потому что это такие времена, в которых, да, приходится выживать любой ценой. И это самое печальное, потому что это неплохие люди, которые вынуждены просто как крысы, запертые в одной клетке, выживать и бороться за жизнь всевозможными способами. Это очень яркое произведение, с вами согласна, и оно считается, наверное, самым культовым у Эриха Мария Ремарка. И я хочу спросить у вас, как у человека, который, наверное, один из редких, кто прочитал его на языке оригинала, потому что, знаете, мой любимый режиссер Джим Джармуш в своем фильме, который посвящен поэзии, его герой, словами, конечно же, режиссера, говорит, что слушать в поэзию в переводе то же самое, как принимать душ в плаще. Вот для вас есть ли разница какая в переводе на русском язык Ремарка и в оригинале, в том великолепном тексте, который написал сам выдающийся писатель?
Ну, понимаете, я сначала на русском все перечитал, когда еще я не учился в вузе, понимаю, когда не знал языка. Потом всего перечитал на немецком языке. И после этого я не стал сравнивать, не стал возвращаться. Я никогда не возвращался. По-русски не читал никогда.
Вы не почувствовали, вот знаете, что вот те моменты, которые вам знакомы, как-то звучат иначе? Потому что мелодика у языка своя. Знаете, как часто говорят, что французский язык для любви, а английский для отчетов.
Немецкий язык, он точный язык. Он как будто не был, это язык науки. И в то же время он четко передает любое настроение. Английский язык расплывчатый, там нет там ни префиксов, ни суффиксов, ничего нет. Там как поставил, так и поставил. А немецкий язык точный. Там и Ремарк пишет очень просто, доступно, ясно. Но Ремарк еще я почитаю не за это только, а почитаю еще за этот, как его, за книгу «Три товарища». Эта книга, она о большой любви, настоящей любовь там. Настоящая любовь там и мужская дружба. Настоящая любовь. Вот, они, вот Ремарк, первая жена, которая умерла, у него чахотка, вот он ее описывает там, что Патриция Хольман. Понимаете, вот настоящая любовь там, как он ее описывает такими словами, как воспринимается, как всерьез Патриция Хольман. А и в конце концов она умирает. И все друзья, их три друга, все фронтовики, все три друга. Кестер, там, Ленц и он сам третий, Робби Локамп. Они сам третий. И они знают, что он у него любит это, они его всячески поддерживают. Они содержат трое небольшую мастерскую. Года тяжелые. Это тогда, когда после войны, тогда все дорожало. Утром получали зарплату, бежали, чтобы купить до вечера. Потому что все дорожало. В Германии же была бешеная инфляция. бешеная. И когда она заболела, она как чахоткой болела, они его отправили на море, 240 километров. Потом у нее там началось кровотечение. Звонили в Берлин. В Берлине профессора Жафе нету, который лечил ее. Никто не может. А местный врач только смог немножко приостановить, говорит, не знаю, до утра я не берусь. И до утра надо привезти этого Жафе. И вот эти двое друзья, у них была машина.
Которую они сами собирали. Да, и любили ее, как собственные дитя.
И они ее привезли. За 2 часа 240 чем-то километров. Даже за 1.5 часа они привезли этого профессора к нему. Один там остался дежурить, там давать эти указания, звонить. А один привез. Это ж классно.
И потом они отказались от своей мечты и продали мастерскую, любимый автомобиль, чтобы также поддержать любовь друга.
Да. И она умерла все равно. И она боялась, она всегда боялась, 4 до 5, что вот это время смерти, она умрет. И вот на основании этой книги, вот этой, я же говорил вам, что я автослесарем работал. Я сделал себе запорожец, мотор перетащил на 06-69, сделал мотор 06, потом уже так поднимается, вперед приварил 14 килограмм плиты на этот. И у меня машина стала таскать 150, не поднималась. Но верх он мне был такой, не очень, несуразный. А почему я это делал? У меня дача здесь есть, завод Ленина. 2, около 3 километров от города. Я в те годы, это первые годы развала Союза, когда еще машин до марок мало, и тогда еще много советских машин. «Волга», «Жигули», «Москвичи». Я, как говорится, как на живца. Они мне, каждый хочет обогнать. Я их обходил. У них такие глаза становились, когда я так на запорожце старом задрыпал, я их обходил. Нужно напомнить. Каждый день я с этим запорожцем возился. Все улучшал в них. Сделал до совершенства, особенно ходовую часть. Сделал. Как бывший автослесарь. Вот это оттуда тоже взято. С этой книги.
Ну хорошо, что вам не пришлось, да, вести доктора к больной девушке. Это действительно, что это просто радость вам принес автомобиль и увлечение это. И, наверное, как-то возвращаясь к теме, хочется спросить у вас, не кажется ли вам, что влияние, которое оба писателя оказали на социум, на людей, оно как раз роднит их так же? Потому что, если Стейнбек, как я уже говорил, я все-таки считаю, что он даже и в своих простых произведениях, не связанных с какой-то социальной подоплекой, в принципе, пытался коммунистические идеи как-то продвигать и являлся как раз активным членом Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. А Ремарк пытался всеми своими произведениями показать, что война уродлива, и уродливает она не только, уродует не только тела, но и души людей. И вот это влияние, которое они оказали на тех людей, которые и по сей день молодежь продолжают читать, потому что я в кофейнях сейчас вижу девочек, которым еще 30 лет не исполнилось, с тремя товарищами в руках. Мне кажется, как раз вот это роднит этих писателей, потому что они оставили след в истории. А время — это единственный цензор, который может показать, являешься ты классиком, великим писателем или нет.
Ну, как сказать, это люди, которые очень большое влияние оказали на этот, как его. Ремарка, его в Германии преследовали, книги его сожгли, что он якобы был против власти, против этого. Это как посмотреть. Если посмотреть на него с патриотической точки зрения, то он, как его, он не особо вписывается в государственную политику. Но если посмотреть с человеческой, с точки зрения, и особенно те, как его, мысли, которые он там говорит, что о победах мечтает только те, кто дома сидит и на фронт не ходит. И кто сидит, как его, о победах мечтает тот, кто имеет большие деньги, хочет заработать на военных поставках. То есть нормально, что простые люди воспринимают как войну, как бедствие. Любую войну, как бедствие. Вот это у него есть. То есть как посмотреть, смотря здесь. Как посмотреть. Какая... А Стейнбек тут прямо прокоммунистический. Особенно его вот этот другой роман есть. И проиграли бой. Как в Калифорнийских садах. Собирали яблоки и занижали рабочим со сборщиком. В год 2 месяца всего собирают яблоки. Им занижали зарплату, деньги, оплату, чтобы меньше платить им. И, кроме того, их стравливали, как его, с местными, местных рабочих, с мексиканцами, которые приходят, с испанцами, которые приходят с Мексики, сравнивали их. Там тоже очень интересно. И в конце концов проиграли они. Потому что те, у кого есть деньги, те побеждают. А их разогнали, их лагеря разогнали, все их разогнали.
К сожалению, да. Не тот путь мы выбрали, потому что деньги стали сейчас таким новым богом, и на них ориентируются абсолютно все. Но скажите, пожалуйста, мы вот с вами говорим о классиках, и вы, будучи членом Союза писателей Кыргызской Республики, скажите, а можно ли сказать, что у нас сейчас есть живые классики? Потому что это признание Стейнбек и Ремарк получили уже при жизни.
Я так сказать не могу, но скажу другое. Мы недавно, где-то 22 числа, мы собирались, писатели, и избрали где-то в Союзе писателей в Кыргызстане где-то 500 человек. Ну, это сейчас большая часть постсоветские. В советское время было бы от силы 50, 20, 30 было бы. А сейчас постсоветские. И мы избрали нового себе руководителя. Мы избрали председателем Союза писателей известного человека, Каныбека Иманалиева. Он известен чем? Он известен, он и писатель, и журналист, и публицист. Он известен, насколько я знаю, тремя большими. Одна большая такая патриотическая книга называется «Кыргызстан». На русском, на немецком, на всех языках. Со всеми этими фотографиями. Это он писал, ее описал, все он расписал. Вплоть историю до географии. Другая – «Тагайби». И третья книга называется «Кыргызские рассказы», «Притчи», «Кыргызские притчи». Кроме того, у него много книг. Вот он, если он будет нормально, как его дашь, он молодой еще. Ему где-то не 60 нет, он может стать классиком, я думаю. Но он молодой. Как пойдет дальше, если он не полезет опять в депутаты и не полезет во всякие эти распри, а будет заниматься литературой, он большой талант. Вот его избрали. Но кроме того, он еще и доктор политических наук. И, насколько я знаю, я тоже тогда, мы ездили в командировку в Москву, он защитил свое МГИМО, в ГИМО докторскую защитил. Это вам не тяп-ляп. В МГИМО он защитил докторскую. Кроме того, он у нас работал долгие годы, лет 7-8, проректором по международным связям, был очень деятельный, инициативный, креативный. Вот я думаю, что он сможет поднять Союз писателей. Потому что Союз писателей сейчас не зашел до такого общественной организации, от которой ничего нет, и от которой ничего не зависит. Вот он, я думаю, он поднимет этот, потому что он деятельный. Этот Союз писателей он поднимет. Угу. Поэтому надежда есть.
Я все-таки добавлю небольшой комментарий, если позволите. Как мы с вами говорили про классиков и героев сегодняшнего подкаста, Ремарка и Стейнбека, они в свое время позанимались разными профессиями. Мне кажется, это необходимый опыт для каждого творца литературного жанра, потому что откуда черпать вдохновение, если не попробуешь себя, не посидишь и в кресле чиновника, и не попробуешь себя, допустим, автомехаником и кем угодно. Тогда материала, наверное, не будет.
Ну, надо... То есть это надо все делать в молодые годы. В зрелый год надо все уже расписывать. Молодые годы.
Главное найти хорошую жену, чтобы, как у Габриэля Гарсиа Маркеса, готова была продать последний фен, чтобы твой суженый смог все-таки опубликовать свои 100 лет одиночества, а потом они уже принесли такие определенные плоды. Я надеюсь, что ваша супруга вас тоже поддерживает, и как вы уже сказали, что гордитесь, по крайней мере, тем, что прижизненно уже по вашим произведениям пишут дипломные, диссертационные, докторские работы. Ну, это чего-то стоит, так что можно уже, в принципе, гордиться какой-то своей литературной карьерой. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, мы кого-то простимулируем познакомиться с классиками, потому что о Эрихе Марии Ремарке и Стейнбеке знают, но говорят не так часто. Вы знаете, достаточно модные писатели стали после экранизации двухгодичной давности, которые гремели на самой большой премии «Оскар», и молодое поколение начало возвращаться уже к литературному первоисточнику и узнавать, откуда же все-таки это произведение? Это все-таки книга в первую очередь? Или это фильм как-то вот ее видоизменил? И поэтому я надеюсь, что к литературе будут обращаться, потому что кино это такое простое удовольствие на один вечер, которое можно проглотить и, знаете, отвлечься сразу на другую тему. А литература, мне кажется, это такая тяжелая пища, которую нужно жевать, переваривать и вдумываться, когда вы с ней как-то знакомитесь. И я надеюсь, что мы как раз нашей беседой кого-то простимулируем потратить свое время и пережить настоящие эмоции, которые подарит вам книга и единение с ней. Спасибо вам большое за беседу.
Вам спасибо за то, что дали возможность мне как говорится, вылить душу.
Надеюсь, это будет психотерапевтический эффект для вас и для вашей жены. Еще раз благодарю вас за беседу и напоминаю, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».